Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, добрый вечер или добрый день. 16 часов. Это радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии. Оксана Куропаткина. Оксан, привет.
Привет, Олег.
Я тут понял, что мы с тобой из разных церквей, потому что ты, Оксана, прихожанка храма Косьмы и Дамиана в Шубине, а я член церкви евангельских христиан «Парадигма».
И ведь работаем?
А чё?
Ну, мы это выяснили за столько времени совместной работы.
Ты ведь терпимо ко мне относишься?
Ну, так терплю.
А терпимо и терпеть одно и то же?
Наверное. В данном случае.
Сегодня будем разбираться в понятии веротерпимость. Сегодня будем разбираться во взаимоотношениях, которые сегодня непростые. Отношениях между разными христианскими конфессиями и не только христианскими. Также и нам в этом поможет наш гость, отец Олег Стеняев, священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Отец Олег, добрый день, добро пожаловать в эфир.
Добрый день.
Отец Олег, вас слово веротерпимость не пугает?
Знаете, я в свое время прочитал два больших тома. Это были отчеты епархиальных архиереев по поводу указа государя-императора 1905 года о веротерпимости.
Ой, был и такой?
Да, был такой указ. И на основании этого указа были приостановлены любые полицейские меры воздействия на инославных, сектантов, раскольников и так далее. И был сделан опрос среди всех епархиальных архиереев, как они к этому относятся.
И вы на самом интересном прервали. И что? Сделан опрос.
Мне кажется, с самого начала надо определиться, что в Священном Писании говорится о веротерпимости, что традиция учит о веротерпимости, а потом мы можем коснуться этого исторического момента.
Слушайте, вот великолепно. Значит, я тут сижу баптист и православный человек. Мне напоминает о том, что начинать-то вообще нужно с Писания. Вот это здорово. Всем нам есть, что, есть чему учиться друг у друга.
Сказано, говорит ли кто, говорит как Слово Божие.
Точно, точно. Сегодня говорим о веротерпимости, говорим о принятии, о том, что это означает, чего это не означает. Друзья, если у вас есть вопросы, если есть замечания, звоните 8 800 333 1706, сайт Theos.fm, там есть форма обратной связи, и Viber, WhatsApp есть у нас также, и наше приложение Radio Theos для iPhone и Android.
Отец Олег, и сразу вопрос на уточнение. Свобода совести, как она возникла в западном обществе, в том числе в богословской мысли, как она закреплена юридически, и веротерпимость – это разные вещи? Есть между ними точки пересечения или это совсем разное?
Свобода совести – это миф, который выдуман на Западе и который не работает ни на Западе, ни на Востоке. А если говорить о веротерпимом отношении к другим людям, для меня, например, вся система взаимоотношений Господа Иисуса Христа с самарянами – это и есть евангельское учение об отношении к людям другой веры.
Почему?
Самаряне – классическая секта внутри иудаизма. Имели альтернативные пятикнижие, известное самарянское пятикнижие, которое насчитывало около 7 тысяч разночтений с еврейской масорой.
Ну, да.
Альтернативное место поклонения Богу не в Иерусалиме, а на горе Горизим. Альтернативное духовенство, ну, классическая секта внутри иудаизма. Христос, с одной стороны, не разделяет их вероубеждений. Он говорит самарянке: вы не знаете, чему кланяться, мы знаем спасение от иудеев. Но в отличие от иудеев, Христос общается с самарянами, хотя иудеи с самарянами не сообщались. И да, Христос не отказывает им в нравственных достоинствах. Это притча о добром самарянине. Если на современный язык перевести название этой притчи, наверное, получится притча о добром свидетеле Иеговы, ни больше, ни меньше.
Организация, запрещенная в России.
Да.
Ну, подождите, я на самом деле не уловил пока разницы между вот двумя этими понятиями, действительно, свобода совести, потому что у нас-то ведь свобода совести провозглашается. А вы говорите о понятии веротерпимости. Чем они принципиально друг от друга отличаются? Иисус не учил свободе совести, я понимаю.
Так вот, Христос рассказал притчу о добром самарянине, отвечая на вопрос, кто мой ближний. И этим самым показал, что иногда ближним может оказаться человек другой веры, не твоей веры. Потом Евангелие показывает, что самаряне были более благодарны по отношению к Богу, чем ортодоксы. 10 прокаженных исцелил Господь, и только один вернулся поблагодарить, и евангелист как бы с досадой пишет, и тот был самарянин. Таким образом, мы видим, что вся система взаимоотношений Христа с самарянами – это именно евангельское учение по отношению к людям других вер. Не уступая им первенство веры, в то же время можем признавать в них ближних и с братским чувством относиться к этим людям.
Но при этом, между прочим, при этом Филипп в «Деяниях апостолов», 8 глава, совершенно конкретно идет в Самарию, он свидетельствует самарянам, самаряне каются, самаряне получают, принимают того же Святого Духа, так что это не отменяет и благовестие тоже.
Конечно. На мой взгляд, свобода совести, вот, в каком смысле она действительно может существовать, это возможность свободного общения, это возможность дискуссии между людьми разных религиозных групп. Вот, например, первое послание Петра, 3:15, сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Вот интересно, с благоговением по отношению к чему? К тому, что каждый человек создан по образу и подобию Бога. И мы должны с уважением относиться к любому человеку, независимо от его религии, от его национальности, от его социального положения, пола, возраста и так далее. И святые отцы всегда отделяли природу от каких-то, скажем так, личных заблуждений или там грехов, которые совершал тот или иной человек. Например, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих сказано: «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Оказывается, человек, который не признает апостольские послания, сами эти послания говорят, вразумляя его как брата, то есть не смотри на него с каким-то брезгливым чувством.
Но тогда возникает вопрос, который уже тут пришел, Никита задает этот вопрос. Хорошо, вразумляйте как брата, читаем мы. Никита спрашивает: до какой степени терпеть иноверцев? Где грань, за которой необходимо быть нетерпимыми? Я понимаю, что есть слушатели у нас, которые, допустим, принадлежат православной церкви, они слышат людей разных вероисповеданий здесь, разных ветвей христианства, и у них вполне может вот возникнуть этот вопрос – а до какой степени терпеть? Кстати, нас даже спросили как-то, может ли православный слушать не совсем православное радио, такое как вот, ну, самые разные радиостанции.
Я работаю на радио «Радонеж», поэтому, конечно, между одной радиостанцией и другой радиостанцией могут быть какие-то...
Между станциями, ладно.
Сложности.
А между слушателями? А
сказано всего: испытывай хорошего, держись. Вот смотрите, как Златоуст писал это его слово о проклятии. «Еретические учения, не согласные с принятыми нами, должно проклинать, нечестивые догматы обличать». Это отвечая на вопрос Никиты. «Но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Вот здесь мы видим, что Златоуст отделяет, как говорится, мух от котлет. Он не смешивает человеческую природу, Богом данную, с теми заблуждениями, которые могут иметь место у человека, того или иного.
А я все-таки выведу это на современность, потому что это все красиво звучит, это невероятно красиво звучит. Хорошо, еретические догматы проклинать, людей принимать. Я представляю себе такого соседа, который ходит по домам, который приходит к разным людям и распространяет то, что я считаю еретическими догматами. И тогда реальное выполнение вот этого требования вызывает у меня определенные вопросы. Я могу, так, я проклинаю этот твой догмат, но он же все равно ходит и проповедует. Чтобы остановить эту проповедь, я должен остановить его. Но как я его буду останавливать, если я должен его еще и любить и принимать?
Вы знаете, на этот вопрос есть прямой ответ из Писания. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом. Как минимум, достаточно не открыть дверь. Но если человек нуждается в вашей помощи, мы не должны выяснять, кто он, какие его вероубеждения. Когда по благословению священноначалия я 5 раз посещал Чеченскую республику во время Второй войны, то патриарх говорил: помогайте всем, вне зависимости от того, русские, чеченцы, мусульмане, православные. Конечно, мы всегда заезжали в станицу Асиновскую, там был единственный храм, который сохранился. Но мы также приезжали в Грозный и на площади Минутка раздавали детские вещи, необходимую помощь для мирного населения.
Смотрите,
у меня вопрос к распространению религиозных убеждений и тоже по Иоанну Златоусту. В его житии сказано, что он воспротивился строительству Арианского храма, который активно лоббировал один готский военачальник. Следует ли этот протест святителя считать чисто религиозной полемикой или тем, что все-таки эти плоскости спор о вере и перенос всего этого дела на социальный контекст, что эти плоскости пересекаются?
Карфагенский собор поддержал решение отцов о том, что можно обращаться к светской власти по вопросам, например, которые связаны с тем, кому принадлежит храм, православным или там арианам, или кому-то еще. И власть выступала в роли арбитров. Они выясняли, какая часть общины православная, какая часть общины неправославная, и выносили потом обычные судебные решения. То есть такие прецеденты они есть. Но давайте посмотрим, что Златоуст пишет о тех православных, которые напрочь отказывались общаться с еретиками и очень брезгливо к ним относились. Златоуст пишет: «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться о них. У меня нет с ними ничего общего». «У нас, — учит Златоуст, — нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость». Вот опять о братских чувствах, о братских отношениях, даже по отношению к заблудшим. То, что мы ранее увидели во втором к Фессалоникийцам 3.15.
Кажется, я начинаю понимать то, что вы говорите. Не вполне согласен, но начинаю понимать, по крайней мере, на уровне услышать. Братская заботливость к людям, но, говоря простым языком, пока они не наступают вам на ноги. Иными словами, если приходят эти еретики и начинают наших детей обучать ереси, то государство, исходя вот из тех судебных решений, о которых вы говорили, имеет право вмешаться и сказать: так, значит, вот этой ереси учить нельзя. И это будет административное вмешательство, которое с точки зрения церкви вполне обосновано, ну, по крайней мере, вот на материале святых отцов, на материале этой ситуации с арианами, это будет обоснованное решение.
Вы знаете, речь тогда шла о религиозном государстве. Сейчас мы живем в светском государстве, которое одинаково должно относиться к самым разным людям.
Да должно,
и указ, который подписал Николай II в 1905 году о веротерпимости, он устранял любые возможные полицейские методы воздействия на сектантов, раскольников, еретиков и так далее.
Мы к этому еще обязательно подойдем ближе к концу передачи, потому что это действительно важная тема. Друзья, я напомню, что Олег Стеняев сегодня у нас в гостях. Мы говорим о веротерпимости, мы говорим об отношениях между людьми разных вероисповеданий, не только разных частей христианства, но и разных вероисповеданий также. 8 800 333 1706 наш телефон, theos.fm наш сайт и Radio Theos наше приложение. Сделаем короткий перерыв буквально на 10 секунд. После этого продолжим нашу беседу в радиогостиной.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Отец Олег, я очень практический вопрос вам задам. Вы смотрите вокруг, и вы видите, что в Москве все больше и больше мусульманского влияния. Ну, это объективная ситуация, а вот она такая и есть. А мы сейчас говорили об отцах церкви. Да, забота, да, рука дружеская и прочее. Где эта грань, когда вы скажете: все, вот больше я, как человек, как гражданин, как верующий человек, все, я больше терпеть не могу. И когда вы не сможете терпеть, что будете делать?
Я отвечу так на этот вопрос. Если, например, баптисты, пятидесятники разговаривают о крещении по вере, они совершенно единодушны.
Конечно.
Если они разговаривают о возрождении свыше, они тоже единодушны. Но как только они коснутся вопроса о крещении Духом Святым, здесь каждый будет учить по-своему.
Есть такое
Один
дело.
Будет говорить, кто Духа Христова не имеет, тот не его, а другой скажет, не всякому духу веруйте. Это ситуация, которая она наиболее... рельефность, так можно сказать, представлена как раз вот в небольших вот этих псевдопротестантских каких-то сообществах. Это та реальность, в которой они живут. Или там взять адвентисты и свидетели Иеговы, посадить их рядом. Мне было бы, конечно, интересно понаблюдать.
Я не уверен, что они сядут рядом, но...
Да, кстати, свидетели Иеговы не садятся рядом, ссылаясь на Писание, где сказано «под чужое ярмо не входи».
Но вы лично, вы приходите общаться с самыми разными людьми, и я так понимаю, что иногда вам за это и достается, за эту слишком открытость к людям. Вас иногда даже обвиняют в мягкости. То есть вот вы прогибаетесь и начинаете уступать в православной позиции. Слышали вы такие обвинения?
Да, неоднократно.
Вот, так что, у вас слишком много терпимости, или вы стоите на основе отцов церкви, на основе Священного Писания?
Я настаиваю на том, что я придерживаюсь традиции. Священное Писание учит, идите и проповедуйте Евангелие, и святые отцы нам заповедовали именно проявлять активность в деле обращения инакомыслящих. И... когда мы общаемся с этими людьми, прежде всего мы стараемся выстроить с ними добрые, нормальные отношения. Я не всегда уверен, что человек станет православным, но моя задача не только сделать его православным. Если я не смогу этого сделать, я должен сделать его другом православных христиан. И это уже будет отчасти означать, что цель немного, но достигнута.
Но мне кажется, одно дело взаимодействие между личностью и личностью, и здесь учение святых отцов более-менее понятно. А насколько следует или не следует привлекать государство в решение этих мировоззренческих вопросов? Вот согласно православной традиции, как это получается? Есть ли расхождение между тем, что говорили отцы, и между тем, что получалось на практике?
Я понимаю, о чем вы говорите. Подобное нетерпимое отношение к неправославным имело место быть в нашем народе, как я уже говорил, при подписании царственным страстотерпцем Николаем II высочайшего указа 17 апреля 1905 года о веротерпимости. Полемика, которая возникла тогда вокруг данного указа, она заслуживает внимания. Вот, например, Преосвященный Иоанникий Казанский, епископ Архангельский Холмогорский, писал: «Миссия, хотя и давно у нас существует, но вследствие различных исторических обстоятельств ей все как-то не счастливило, она всегда была какой-то падчерицей, поэтому приходилось вступать в разные непрочные и неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела». Ведь нельзя позабыть, что еще не так давно от миссии требовали выслеживания за раскольниками и сектантами, за их молитвенными домами, их противозаконными действиями и тому подобным, что, собственно, есть сфера деятельности только чиновников, продолжает архиерей. Миссия – это служение делу евангельской проповеди, распространению христианства как среди незнающих совершенно Христа, так и среди имеющих неправильное представление о нем и его деле понятия. Итак, слово без всяких правительственных подпорок, полицейско-сыскных поддержек и изысканий необходимо. Только теперь миссионерам придется больше бывать и в разъездах, и меньше выполнять разные канцелярские поручения.
Он имеет в виду и православных, и неправославных миссионеров, или только одно из этих крыл?
Это позиция православного архиерея о том, что полицейско-сыскные методы, они порочат само понятие евангельской миссии. И они недопустимы, если миссионер превращается в какого-нибудь сыскаря. Но возьмите какой-нибудь учебник по сектоведению. Некоторые такие учебники, хотя и написаны православными людьми, я отношу к жанру криминального чтива.
Ой.
Там читаешь, кто кого убил, кто на кого напал, кто наркотиками торговал. А где библейская полемика, где цитаты из Священного Писания, где диспуты, как их организовать и так далее. И вот с этим криминальным чтивом православным людям надо решительно завязывать. И сейчас переиздаются прекрасные книги Варжанского. Это такая здоровая библейская полемика. Книги диакона Иоанна Смолина, книги других известных синодальных и епархиальных миссионеров, которые трудились с Библией в руках. И им не нужны были какие-то полицейские подпорки, там, поддержка каких-то сыскных ведомств и медвежья услуга государства в этом деле.
Я понимаю, о чем вы говорите. То есть здесь речь идет о том, что если церковь имеет Духа Святого, если церковь водима Христом, она основана на Христе, то церковь сама по себе имеет силу. Когда мы говорим о том, что церкви нужно что-то еще, но мы выходим с богословской точки зрения на Христос плюс еще что-то, в данном случае Христос плюс государство, и здесь действительно на доктринальном уровне начинаются серьезные вопросы. Доктринально я понимаю, но я перебил тебя, Оксана.
Я бы хотела спросить, насколько позиция тех миссионеров, о которых вы сказали, была принята и одобрена церковью до принятия закона об основах веротерпимости. Ведь до этого действительно знаменательного указа Россия официально была веротерпимым государством, но там верующих разделяли на различные классы в зависимости от того, насколько терпимы или нетерпимы эти конфессии. И, соответственно, действительно на православных миссионеров возлагались обязанности полицейского сыска. Насколько велик был протест православного духовенства против этих обязанностей?
Если возьмете двухтомник, он издан, кстати, на Крутицком подворье при молодежном движении был издательский центр. Там как раз реакция всех епархиальных архиереев Русской Церкви на тот момент на закон о веротерпимости. Это два больших тома, где каждый из архиереев, то есть вся соборная полнота нашей церкви, высказывается против полицейских методов. И государь-император в этом указе написал, что он принимает указ о веротерпимости к вящей славе Господней, чтобы церковь была церковью, а государство было государством, чтобы не смешивались эти понятия, потому что совершенно очевидно, что здесь государство могло бы оказать церкви только медвежью услугу.
А эта позиция как государя, так и священноначалия, она как-то вызревала на протяжении XIX века, где были другие порядки? То есть она на что-то опиралась?
В XVIII веке, я скажу, было очень веротерпимо, потому что это был период влияния Запада, и как с лютеранской стороны, так и с римо-католической стороны. Ситуация стала меняться после восстания декабристов, когда с подозрением стали смотреть на все иностранное, в том числе и на библейское общество, которое действовало на территории нашей страны. Но потом, вот конец 19-го, начало 20 века, ситуация стала резко меняться. И государство, и церковь стали пытаться выстраивать новые отношения, неполитизированные отношения с разными религиозными группами. Вот, например, Преосвященный Флавиан, митрополит Киевский и Галицкий, писал по этому вопросу: «Репрессивные меры по отношению к разномыслящим вере вызывают среди их озлобление против господствующей церкви и служат одним из главных тормозов к воссоединению с ней. Пример наш раскол, в течение 2,5 веков испытавший на себе всевозможные репрессии и доселе твердо и стойко отстаивающие свои заблуждения. Репрессии привели к тому, что православная церковь, вопреки своему догматическому определению, есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верой, священноначалием и таинствами, стало наполняться и достаточно наполнилась людьми, только формально к ней принадлежащими, чуждыми ей по религиозным побуждениям». То есть номинально люди могли принимать как бы сторону господствующей церкви, но это не было настоящее обращение. И если этот двухтомник вам изучить, например, как радиожурналисту, вы найдете там более резкие высказывания. И таких архиереев, как владыка Антоний Храповицкий, человек достаточно таких консервативных взглядов, но он тоже настаивает на том, что проповедь Евангелия – это проповедь Евангелия, а какие-то полицейские меры воздействия совершенно недопустимы и, более того, бросают тень на святое дело евангельской проповеди православия.
По поводу резкости Юрий тут пишет мне ВКонтакте. «Ваша хваленая веротерпимость – это свидетельство слабости российского государства. Дотерпелись». Пришли большевики, проморгали. Нужно было не терпеть. Вот, вот такая вот формулировка. Я понимаю, что это же называется так, простыми словами. Но вот он-то как раз и говорит о том, что...
Очень интересно говорил Александр Исаевич Солженицын. Он говорил, что если бы не было раскола 17 века, не было бы революции 17 года. Потому что зло порождает зло. Неизбежно репрессия потом возвращается к тем, которые организуют эти репрессии. Поэтому мне кажется, что если государство – это, скажем так, тело, плоть нации, то церковь – это душа. И если внутри души какие-то агрессивные настроения, и они провоцируют тело на какие-то неправильные действия, это некая такая необузданность, которую надо ее как-то остановить. Очень интересное высказывание есть архиепископа Иоанна Шаховского. Он писал: «Ошибочно думать, что все православные – суть действительно не сектанты, и что все сектанты – суть действительно не православные. Не всякий православный по имени таков по духу, и не всякий сектант по имени таков по духу. И в настоящее время, в особенности, можно встретить православного, настоящего сектанта по духу своему, фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенного горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины этой своей мнимой правды, внешне догматически правой, но лишенной рождения в духе. И наоборот, можно встретить сектанта, явно не понимающего смысл православного служения Богу в духе истины, не признающего то или иное выражение церковной истины, но на самом деле таящего в себе много истины Божьего, истины любвеобильного во Христе, истины братского к людям».
Золотые слова.
Вот эта точка зрения архиепископа Иоанна Шаховского, она показывает, что иногда граница между там сектой, не сектой, ее очень трудно бывает даже установить, потому что люди с узким пониманием истины – это сектанты по определению, и таких можно встретить в каждом сообществе.
А можно ли считать такой границей участие в вечере Господней, в причастии? Приходишь к православному причастию, а общее у тебя причастие, значит, все нормально. Если мы говорим о каких-то других конфессиях, у них другое причастие, соответственно, они принципиально не наши.
А вы знаете, вопросы, связанные с таинствами, они более сложные вопросы, потому что таинство церкви – это тот порядок, который установлен для конкретных общин, и где существуют определенные регламенты и определенные правила. Такие же правила действуют и в неопротестантских разных группах, когда они не допускают, конечно, до общения, у них называется хлеб преломления, посторонних во время вот этого обряда, который они совершают. И это их право. Точно так же, как есть право православных общин настаивать на том, что если мы православные христиане, то единство евхаристическое, оно и осуществляется среди православных христиан. Ваш экуменический задор, конечно, может кого-то вдохновить, но это не реальность, в которой живут протестанты, неопротестанты, католики, православные. Это такая маниловщина.
А вот если вернуться к святителю Иоанну Шаховскому, можно ли найти какие-то корни его позиции в более древних временах? То есть он же, безусловно, на чем-то основывался, когда утверждал, что граница между сектантами и несектантами проходит не всегда по линии мировоззрения. Есть ли у святых отцов какие-то подобные высказывания о еретиках?
На самом деле очень много. О веротерпимом отношении к заблудшим писал блаженный Августин. Григорий Богослов. У меня есть целая работа на эту тему, она опубликована уже не один раз. Там я собрал высказывания отцов о веротерпимости. Но, опять же, веротерпимость, надо понять, это нетерпеливое отношение к заблуждениям, а это уважение к человеческой природе и даже к тому выбору, который сделал человек.
А можно ли тогда сказать, что жесткие обличения в адрес еретиков, обличения в нечестии и так далее, что сейчас смотрится, прямо скажем, явно нетолерантно, это одна история, то есть отцы обличают заблуждение, а отношение к человеку – это совсем другое?
Правильно. Давайте прочитаем определение Архиерейского собора Русской Православной Церкви о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме от декабря 1994 года. Здесь, в частности, уточняется. В то же время Архиерейский собор призывает всех верных чад Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно оступился, поддавшись пропаганде сектантских проповедников. Однако противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений.
А нужно вспомнить, что это начало 90-х годов,
речь идет, кстати,
это миссионерское время.
Не просто о неопротестантах, речь идет о очень маргинальных таких группах. И даже в этом случае говорится, что противостояние им не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. Таким образом, официальная позиция церкви, она озвучивается на соборах. Мы видим подтверждение этой позиции в Священном Писании, где апостолы настаивают на том, что не надо считать отступника за врага, а вразумлять как брата, и надо давать ему ответ с кротостью и благоговением. С другой стороны, святые отцы подчеркивают единство человеческой природы и настаивают на том, что только доброжелательное отношение к заблудшим может поменять ситуацию в лучшую сторону.
Но, насколько я понимаю, речь в Писании все-таки идет о внутрихристианских спорах, и еретик определяется применительно к христианскому учению. Он себя называет христианином, а в то же время полнота церковная его таковым не признает. Но можно ли в рамки еретиков вписать не только тех, кто как-то примыкает к христианству, а, допустим, новые религиозные движения, которые с христианством не связаны вообще никак? С точки зрения церковного учения и церковного отношения, как следует относиться к таким людям?
Это политика, это уже не религиозная дискуссия, это малоинтересно. Мне кажется, очень важно говорить о том, что есть традиция, есть Священное Писание, то, что мы называем Священное Писание, Священное Предание. И вот мы должны руководствоваться этими точками зрения. И есть Христос, который в своей системе взаимоотношений с самарянами показал, с одной стороны, нетерпимое отношение как к заблуждениям, когда говорит, вы не знаете, чему кланяться, мы знаем спасение от иудеев, и который в то же время не отказывал им в добром чувстве, и установил, что каждый из таковых заблудившихся может оказаться твоим ближним. О чем и говорит притча о добром самарянине. Отец, когда ортодоксальный священник пробежал мимо избитого, когда певчий левит пробежал мимо, а вот точно еретик, точно сектант остановился и помог человеку, который пострадал от разбойников.
Отец Олег Стеняев сегодня с нами. Сделаем коротенькую перебивку, потом прочитаем весьма забавное сообщение от Владимира, но за забавностью формулировки здесь весьма серьезный вопрос.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
О границах свободы. Как не злоупотреблять этой свободой, как проповедовать, но не нарываться, пишет Владимир. 10 лет назад, в начале моей веры, я любил, так сказать, проповедовать. В начале веры многие любят именно так сказать проповедовать, добавляя от себя. И однажды на автобусной остановке, пишет Владимир, я затеял спор с кавказцем о Боге. Но с его стороны он доказывал, что не Бог, а Аллах. И, короче, бутылкой, из которой он злоупотреблял пивом, я чуть не получил по голове, но вовремя согласился с ним. Как в таких случаях поступать? Активно обороняться и даже нанести противнику непоправимый ущерб? Или как? Я думаю, тут начинать надо с того, что вы, Владимир, зря вот так с юношеским задором неофита стали спорить с кавказцем о Боге. Не бывает ли ситуации, когда мы сами напрашиваемся на проблемы?
Во-первых, в Писании не сказано, что мы должны проповедовать всем подряд. Христос сказал, если придете в какой город, узнайте, кто достойный, и идите в его дом. На самом деле, это только с таким молодежным, комсомольским, я бы сказал, энтузиазмом люди носятся и пытаются всем навязывать свои вероубеждения. Человек, скажем так, традиции, он присматривается к людям. И действительно, то, что мы можем обсудить с братом по вере, мы не всегда можем обсуждать с людьми на улице. Поэтому здесь всегда надо находить какие-то такие формы общения. Есть такой анекдот неплохой. Два семинариста решили поехать в деревню проповедовать Евангелие. И вот они на электричке доехали до станции, а там до деревни на подводе решили с мужиком поехать. И вот они едут, ну, мужик спереди управляет лошадью, а семинаристы друг друга толкают. Ну, начинай разговор, начинай. Получилось как по Чехову. И один семинарист, значит, решился начать разговор, а мужик-то видит, что-то они там шушукаются. Ну, и семинарист, когда они уже в лес заехали, спрашивает этого мужика, скажите, уважаемый, а вы готовы к смерти? И этот мужик хлыстом их сбил с этой телеги. Они поняли, что теперь в эту деревню лучше не появляться, потому что действительно иногда благими намерениями дорога вымощена не туда, куда надо. Но давайте вернемся к Златоусту. Он пишет, разделим между собою заботу о спасении наших братьев. Вот так он называет еретиков. Далее. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, не два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что я говорю драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги. А о гибнущих братьях, опять братьями называют, не заботимся, хулящий святую веру, тот же упавший осел. Подойди же, подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой. Пусть разнообразно будет лекарство, и если мы устроим так свои дела, будем искать спасение ближним, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление.
Я вижу, вы подготовили сегодня немало цитат. Самая современная из них относилась к 1994 году. Это было все-таки время свободы, свободы такой относительной, но свободы в плане вероисповедания здесь, в России. Что-то более новое от православной церкви на эту тему есть? 2000-х годов, допустим.
Ну, во-первых, на последнем архиерейском соборе были приняты очень такие радикальные решения о допустимости брака православного с инославным. рассматривался этот вопрос.
Оксана, я вообще в шоке.
Архиереями, отцами собора, и они приняли решение, что в некоторых случаях, да, такое может допускаться. А в целом, скажем так, тональность дискуссии между православными и римокатоликами, она изменилась как раз в лучшую сторону, между православными и протестантами, я имею в виду классических протестантов, это лютеране, англикане. И в целом, конечно, церковь ищет формы общения, новые формы общения с людьми других вер. И даже встреча патриарха с папой римским, это не просто так. Это, конечно, был поступок со стороны патриарха, учитывая консерватизм нашего православного народного населения, но его обеспокоила ситуация в Сирии, он не мог пройти мимо этой проблемы. Надо было выставить единый такой фронт информационный, чтобы поднять эту проблему уничтожения христианства на Ближнем Востоке. То есть иногда даже беда объединяет нас. Кстати, мой духовник, покойный отец Дмитрий Дудко, сидел где-то 8 лет в этих сталинских концлагерях, и он рассказывал, как общались друг с другом люди разных вер, когда в этих лагерях оказывались рядом баптисты, там, пятидесятники, греко-католики, православные. И он говорил, что если какая-то группа начинала там праздновать что-то, какой-то религиозный праздник, какое-то обсуждение делать, то всегда другие тоже подходили, принимали участие. Им было как-то интересно, чтобы не только слышать этот мат бесконечный в бараках со стороны надзирателей, уголовников, но чтобы Слово Божие как-то тоже послушать. И было одно Евангелие, он рассказывал, которое передавали между разными религиозными группами. Я, кстати, помню, как при Горбачеве начиналась проповедь на Арбате. Первыми вышли на Арбат кришнаиты.
О, я помню это, да.
Потом, после этого, я тогда возглавлял группу «Возрождение», это молодежная группа, религиозно-философский семинар. Мы вышли на Арбат и стали проповедовать. После этого один молодой баптист пришел на собрание своей общины и сказал: православные уже на Арбате проповедуют, а вы тут сидите, псалмы поете. Появились и баптисты, и мы разделили Арбат. Собрались вот эти три группы, кришнаиты, баптисты, православные, договорились. Баптист будет проповедовать, где магазин «Звезда», там продавали какие-то всякие сувениры, связанные с армией. А мы, православные, будем проповедовать ближе к метро Смоленская, напротив видеопроката, были такие видеопрокаты. Mm-hmm. А кришнаиты будут ходить где-то там подальше, не пересекаясь со звездою и с этим местом, где православные. Проповедь была очень интересная. Тогда было достаточно выйти человеку в рясе, открыть Библию, начать читать, и собиралась огромная группа людей. Когда людей было уже достаточно много, мы закрывали Библию, начинали какую-то беседу для людей. И вот этот опыт, то, что мы могли тогда договориться даже с кришнаитами, это вообще не христиане, это, да, псевдоиндуизм, это тоже какой-то опыт, интересный опыт. И я думаю, что очень важно, когда люди разговаривают друг с другом, особенно когда накаленная ситуация, какие-то сложные взаимоотношения.
Почему ситуация настолько накалилась сегодня, и почему подобное взаимодействие сегодня уже невозможно?
Люди общаются друг с другом, этого нельзя запретить. И у меня есть знакомые самых разных вероисповеданий. Вот покойный Сергей Васильевич Зуев, один из лидеров кришнаитов, был у меня где-то 5 дней до смерти. Он скончался не так давно. И мы 4 часа беседовали. Он о Бхагавадгите, я о Евангелии. Но мне всегда было так интересно. Я ему доказывал, что мне симпатичнее Арджуна, который не хочет воевать, убивать родственников, чем нежели агрессивный Кришна, который проводит апологию гражданской войны в этой Бхагавадгите. И мы встречались неоднократно. Мы встречались где-то раз там в 2 месяца, в 3 месяца, и часами могли общаться, беседовать.
Ну, на личном уровне это работает, но я могу вспомнить...
В нашей стране, поверьте мне, все работает теперь только на личном уровне.
А нет, приезжает человек...
Включая бытовые вопросы.
Приезжает человек из баптистской церкви куда-то в какое-то село для того, чтобы там проповедовать. Первое, с кем он встречается, это православная общественность, которая говорит: иди отсюда.
Вы знаете, мне один священник рассказал такую ситуацию. Это было в одной из епархий. Он договорился с колонией, что он создаст там молитвенную комнату и будет регулярно по воскресным дням приезжать и совершать молебны. Но батюшка замотался, надо храм восстанавливать, у него семья большая, и он полгода там не появлялся. Потом ему напомнил правящий архиерей, что надо заниматься тюрьмою. Он приехал на эту зону, подходит к этим людям, которые там стоят, большой группой, и говорит: «Ну, вы рады? Я приехал». Ему сказали: «Знаешь что, иди-ка отсюда, мы теперь евангелисты все тут».
Ой-ой-ой, то есть это с другой стороны
природа
получилось.
Природа не терпит вакуума. И если, предположим, православные не проявляют активность, то, естественно, могут активность проявлять представители других религиозных групп. Но в Священном Писании есть такое понятие, как каноническая территория. Апостол Павел в послании к римлянам пишет в окончании этого послания: «Я не хочу созидать на чужом основании, чтобы не разрушить дело Христово». Дело в том, что тогда в Риме трудился апостол Петр, когда Павел писал это послание, и он с полной ответственностью вот эту мысль отразил, что он не хочет созидать на чужом основании. Поэтому, я думаю, очень важно, когда люди себя правильно ведут по отношению, скажем так, к господствующей традиции. Почему? Потому что если, например, приезжают баптисты там, или пятидесятники, или адвентисты, и перекрещивают русских православных людей, то что это означает? Это означает то, что они не считают их христианами, они не считают их крещенными, они считают их какими-то язычниками, и не более того. Конечно, это не может не оскорбить чувство нормального православного человека, но я допускаю, конечно, что есть много такого, что может оскорбить и чувство религиозное того же баптиста или того же пятидесятника.
Но в таком случае получается, что баптистам и пятидесятникам вообще неуместно проповедовать среди русского населения, поскольку абсолютное большинство крещено в православной вере. Правильно я понимаю?
В Библии есть такие слова: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Мне кажется, что вот очень хорошо поступили в свое время протестанты стран Скандинавии. Когда приближалось тысячелетие крещения Руси, скандинавские страны собрали огромную сумму денег, и вместо того, чтобы финансировать какие-то мародерские миссионерские программы, направленную на Россию, они издали трехтомную Библию Лопухина на эти деньги и подарили русской православной церкви с правом продавать и на эти деньги восстанавливать храмы. И когда вот эти переговоры велись, я помню, я тогда учился в семинарии, представители лютеранской церкви скандинавских стран, они говорили: «Мы не хотим заниматься мародерством, мы знаем, каким гонением подвергалась здесь русская церковь, но мы не можем равнодушно смотреть на разруху в духовной жизни, мы хотим помочь». И мы сдали эту Библию и бесплатно дарим вашей церкви с правом использовать продажу от этих книг на восстановление храмов. Вот тогда чувство вот братского как бы локтя, это стало чем-то осязаемым, реальным. Многие семинаристы, которые со мной тогда слушали это выступление лютеранского пастора, они внутренне как-то стали меняться. Они потом меня переспрашивали: «А ты среди наших встречал таких же нормальных?» Я говорю: «Среди каких наших? Ну, у нас тоже какие-то протестанты бегают».
Ну, вот есть ли выход сегодня? Действительно, отношения, межрелигиозные отношения сегодня очень и очень напряженные. Что должно произойти? На ответ у вас 25 секунд. Что должно произойти, чтобы эту напряженность все-таки снять?
Мне кажется, что надо решать многие вопросы с Библией в руках. Например, я как священник готов выслушать любого человека, который придет ко мне в храм. Я готов с Библией в руках обсуждать вопрос об иконопочитании, о крещении младенцев, что такое крещение Духом Святым. И если люди действительно разумные, они поступают как? Как сказано в Писании, эти были более благоразумны, и они каждый день собирались и смотрели по Писанию. Точно ли это так?
Отец Олег Стеняев сегодня с нами был. Отец Олег, спасибо большое за то, что заглянули в радиогостиную.
Спаси Христос.
Ну и программу сегодня вели Оксана Куропаткина,
Олег Шевкун
и Ирина Латышинская, наш звукорежиссер. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.